Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again! He's superhuman!
Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве, сегодня 11 июля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем привет.
И сегодня с нами наш гость, блогер Федор Маслов, автор канала «Веселый Гамула Компания».
Верно.
И Федос.
Все так.
Все есть. Федя Маслов здесь в студии. Любите и жалуйте. Значит, наши координаты 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим, подписываемся на канал, ставим лайки обязательно. И там есть чат, куда вы тоже можете писать все ваши соображения по поводу нашего сегодняшнего эфира. Но обсудим мы... Давайте начнем с твоих впечатлений о Евро, потому что ты был в самой гуще событий в Петербурге, в той российской части Евро, которая у нас была. Расскажи вообще, ну вот этот Евро, он для тебя чем запомнится в первую очередь?
Был действительно в Питере, был только в Питере, хотя хотелось бы, может быть, и в какие-нибудь другие города сгонять, какой-нибудь там Амстердам, в Рим, но... В такое время это было довольно-таки проблематично. Хотя есть у меня коллеги, которым это удалось. Чем он запомнится? Ну, наверное, для меня именно, вот если брать одно из главных впечатлений во время этого Евро, это когда я включил какой-то матч в Будапеште, который был, включил да. телек, и ты просто видишь вдруг полные трибуны, и ты такой, что происходит вообще?
Это что? Запись?
Это какая-то запись, да, со старого матча или... Ну что вообще происходит? Это вот если говорить именно о внешнем каком-то таком воспоминании. А если именно о том, что было в Питере, было очень круто, потому что за последние полтора года... Питер, в принципе, всегда он... Я сам из Питера, я там 23 mm-hmm. года прожил, и ты всегда знаешь, что приедешь в любую погоду, а уж летом-то точно, в центр города, и там будут толпы туристов гулять. Все китайцы, японцы, все европейцы, кто угодно. И последние полтора года этого не было, и благодаря этому Евро это немножечко появилось снова. То есть, да, удалось потусить с бельгийцами, удалось пересечься с финнов было очень много, шведов была тьма, поляки были, швейцарцы приехали на четвертьфинал. И вот это вот такое, как будто бы немножечко сделали для всех исключения, да, немножечко приоткрыли двери, и пообщаться там на английском с иностранцами, это было круто. А, наверное, главное впечатление, оно произошло в первый самый день Евро, перед матчем Россия-Бельгия, когда мы совершенно случайно, сидя в баре перед матчем, встретили жену Дриса Мертенса.
Да, вот это прикольная история, да. А как это было вообще?
Никак, мы ничего для этого не делали, мы просто снимали контент для Ютуба, для Ютуб-канала Фидос, для моего канала, и подсела какая-то девушка, я и Артем Нечаев, вот мы снимали, вот мой друг, коллега, вместе с ним делаем разные Ютуб-проекты, вот. Подсела какая-то девушка, стала с нами что-то общаться, то-то, вот. А вокруг бельгийские фанаты, и они говорят, а вы знаете вообще, кто это? Мы такие, ну, какая-то девушка. Вот. Он говорит, ну да, правильно, только помимо этого, это еще и жена Дриса Мертенса. Мы тут же раз пробили ее через...
Да, и совпало.
Через Google. Да, смотрим, похоже, реально. Ну, как бы это она, действительно. И она так сидела открыто, очень круто с нами общалась, и там... получилось с ней диалог такой был, что, слушай, ну, а Дрис Мертенс, он же такой вообще, ну, быстрый чувак. Она такая, ну да, он быстрый чувак. Но он и в постели быстрый, да? Она такая, да.
Она веселая такая, да, дамочка. Она же телеведущая, по-моему, какая-то.
Да, да, да.
То есть у нее все это, в смысле, ну, на подхвате
есть способности. 350 тысяч, по-моему, подписчиков в Инсте или что-то такое. И она, да, действительно, телеведущая, ну, скорее всего, в Бельгии.
Я уверен, что Бельгии...
Подозреваю, да.
Вряд ли.
Интересно, увидел ли впоследствии Дрис сам это видео? Перевели ли ему кто-нибудь?
Я думаю, что да, потому что она выложила кусок этого видео. Мы залили его в инсту, именно кусок, вот этот вот, встреча с ней. Залили в инсту с русскими субтитрами для того, чтобы русские люди понимали. А она-то на английском, естественно, с нами разговаривала. И она выложила, репостнула это себе в сторис. А, ну, то есть, если Дрис Мертенс смотрит сторис своей жены, то, скорее всего, он мог это заметить, да.
Все, ждем тогда его в
студию. Вообще, это неудивительная история, потому что они довольно давно, у них вот такие вот отношения, и был даже какой-то текст про то, как они подкалывают друг друга, то есть, это вообще у них абсолютно в норме, в порядке вещей.
Ну, прикольно, когда эта история неподготовленная, да, то есть, ты просто, ну, и, наверное, как, кроме как на большом турнире, такая история больше нигде произойти не может. Вот ты просто в баре за бельгийцами, и тут жена одного из их лучших игроков, который спокойно, абсолютно в открытую с вами прикалывается, это круто, да, вот это вот евро, не хватает, конечно, такого, не хватает, жалко, что вот не было полноценной вот этой истории, ты когда сказал про стадионы, я сейчас, ну, каждое евро, да, вот мы вспоминаем, 2004 год, чем запомнился, там был какой-то чудо-мяч, который не могли вратарю...
Ротейро, да, тогда
Ротейро, да. Там в 2000, ну, вот, если чемпионат мира, да, брать, в Южной Африке, в Увузелы, еще что-то. Ну, какие-то есть все время, особенно формы, я помню, там были.
Пропустил 2008, просто пропустил.
А
там, слушай, действительно, там сборная России же никак не...
Ну, это буднично, что, будничная история.
Да, абсолютно.
Мы снова были лучше.
Это так просто.
Да, точно, точно, да. Вот, а здесь, получается, главное впечатление от турнира – пустые трибуны. Вот эта история, которая останется навсегда с нами, что этот турнир практически при пустых трибунах.
Ну, скорее, весь сезон такой, на самом деле, даже последние полтора сезона.
Да, это понятно, да. Знаешь, можно, может быть, чем запомнится этот Евро? Тем, что это был Евро 2020, который проходил в 2021 году.
А вот ты думаешь, это останется где-то вот в памяти у всех?
Не знаю, меня это забавляет.
В 2031 году сидеть и говорить, что 2020 год проходил
в 2021. Не, мы в 2031 году сидеть и говорить, сейчас 2030. Из-за того, что все сбилось у нас.
Да, дурдом, конечно, да. Слушай, ну а сборная России, какое впечатление оставила? Со стадиона. Вот когда сидишь, болеешь. Вообще, как были наши болельщики настроены? То есть около стадиона, вообще, в принципе, в голове у всех болельщиков было, что, ну, вот это, Черчесов достало, сборная России какая-то невнятная, против бельгийцев нас укатают и так далее. Как обычно, у нас были упаднические настроения, как оказалось, что, в принципе, и по делу были. Но вот на стадионе как чувствовалось? Поддерживали наш?
Конечно, поддерживали. Народ прям поддерживал, потому что все-таки есть вот это вот... даже если большинство понимало то, что будет тяжело, там, и даже если не брать там матч с Бельгией и с Финляндией, пускай, ладно, вот этот перед последним матчем с Данией, я был в фан-зоне, куда пришло куча народу, и они верили все равно. Хотя, ну было понятно, что... Да я сам верил, что, может быть, получится как-то зацепиться, пройти что-нибудь там, как-то зацепиться. Вот. Но нет. И вот, да, и в матче с Бельгией, где было видно, насколько Россия слаба, реально слаба была. Но все равно народ как-то поддерживал. И не было, даже после 0-3, не было каких-то суперупаднических настроений. Не было чего-то такого, что, ну, все, ну, конец, ну, уже, ну, условно, не было того, что случилось в 2002 году, когда сборная России не смогла обыграть сборную Японии на чемпионате мира. Я думаю, помните, да, что тогда жгли машины в Москве и так далее. Вот, такого не было. Но при этом не было, и все было довольно сдержанно. Не было и невероятно какого-то счастья после победы над финнами. Как будто бы народ все-таки понимал, что это не победа над Испанией и не победа над Голландией. Вот, мы поехали после матча с финнами в самый центр Питера, на Дворцовую площадь, на Невский. Все было очень спокойно, тихо.
Вообще никого не было? Или просто люди гуляли? Ну, как вот ты сказал,
если честно, особо народ особо не гулял. Но это был будний день, и мне кажется, что просто, ну, народ понимал, что нет какого-то... Это вот, ну, это должно было происходить. Ну, хотя бы финнов, да, ну, как-то что-то где-то. Хотя, с другой стороны, финны в первом туре обыграли датчан, но я бы вообще этот матч в расчет не брал.
Потому что да, он, там... вообще, да, там все события. Ну, вообще, в принципе, показалось, вот по там, тому, что было в Москве, по тому, как вели себя люди в соцсетях, что все воспринимали эту победу с финнами чуть ли не как, я не знаю, какую-то ничью, потому что все говорили больше не о том, что мы победили, а о том, что мы победили всего лишь 1-0. Вот опять вот это вот восприятие, что мы должны всех там обыграть, тем более уж этих финнов. Вот оно было. Ну и плюс в голове многие держали, что дальше Дания, с которой как бы... Мы видели, что было дальше с Данией.
Мне кажется, что... И не только мне так кажется, многим так кажется, что реально Черчесов как-то вот смог настроить основной пласт болельщиков сборной России против себя. И из-за этого все немножечко даже, может быть, ждали, что какой-то вот такой жесткой осечки, жесткой неудачи в исполнении Черчесова и всей сборной России. И да, верили, что, может быть, опять случится чудо, как в 2018-м, но в целом ожидали, что чуда не будет, и будет примерно вот так вот.
Некоторые будто бы даже надеялись на то, чтобы, на то, что будет вот так, чтобы в итоге Черчесова 100%. Убрали. Я даже думаю, что многие на это надеялись, но в итоге так и
произошло. Я, знаешь, думаю, как... Если про Черчесов, вот как случилось, все, проиграл, да, не расстроились, обрадовались, что Черчесов облажался. Если бы выиграли, вышли бы гулять потом на 20.
Да ну нет, ну расстроились все. Слушайте, я опять-таки, когда не обыграли, когда проиграли, сгорели Дании, 1-4 сгорели, да?
Да. Да.
Вот. И ну, было вот это вот ощущение... Народ расстраивался, народ, опустив голову, уходил, и видно было, что все-таки ждали, ждали вот этого, ну, я говорю, я это называю, назвал бы чудом, если вдруг Россия прошла бы, вышла бы из такой группы. И, конечно, люди не понимали, понимаете, очень много людей считают, что они в футболе разбираются, вот, на самом деле это таких действительно там, может быть, не очень много, вот, но все, кто приходит в фан-зону, они готовы рассуждать, говорить о футболе, и вот эта вот такая популистская мысль о том, что ну как же так, у нас живет 140 миллионов человек,
мы не
можем, да, мы не можем собрать команду, и вот сидели там, мы общались с различными там девушками, женщинами, какими-то мужиками, которые наверняка, кроме как на больших турнирах, не следят за футболом. И они не понимают, почему реально 24 команды на Евро теперь выходят, практически из каждой группы выходят 3 команды, а не 2, а сборная России занимает в этой группе 4 место, при этом играет 2 матча дома, и матчи, а плюс еще, да, ко всему, опять-таки, вот для такого широкого зрителя, команды, фавориты, сильные команды, это какие команды? Это Италия, Франция,
Германия, Англия, Германия. Классические, да.
Они до многих, вот только-только сейчас, да, вот это вот для широкого зрителя доходит идея о том, что Бельгия, как бы, вообще-то уже давно ходит в топах, и там какое-то первое место занимает в каком-то рейтинге.
FIFA.
Вот это какой-то организации, да, там,
да,
где-то.
Да. Вот. А сборная Дании, это команда, которая провела невероятную реформу в детском футболе, и в принципе, уже довольно давно, ну что, ну, датчане дошли в итоге до полуфинала.
Ну да, мы и увидели в итоге, на что способны датчане.
Да, подсели, конечно, да, абсолютно справедливо, я считаю, что англичане прошли дальше, и даже несмотря на этот спорный пенальти, но мне кажется, это было справедливо, и по игре видно было, насколько датчане все-таки подсели.
Не, ну это безусловно, но давайте про этот матч потом, потому что там, конечно, это спорный пенальти. Я знаю, что ты за сборную Англии болеешь.
Исторически как-то немножко, да, я поддерживаю англичан, не знаю, может быть, благодаря каким-то, ну... Одна из причин – это матч Англия-Аргентина в 98-м. Да. И если очень многие болельщики сборной Англии там, с детства болеют за эту команду из-за Дэвида Бекхэма, то у меня был Майкл Оуэн.
У меня просто... был Фрэнк Лэмпард. У меня всегда, и у меня также с Челси получилось, так же получилось и со сборной Англии.
Ну поэтому, вот, да.
У меня всех своих героев.
У меня был Майкл Оуэн, и поэтому Ливерпуль еще к тому же. Вот, ну, плюс там первый европейский футбол, который реально можно было смотреть, это был английская премьер-лига в записи по воскресеньям днем на РЕН-ТВ под комментарии Александра Елагина.
Да-да-да.
И, ну, вот как-то вот... Ну, и плюс англичане реально, они бедовые такие. Ну, какие они бедовые? Ну, ничего. Они впервые же могут выиграть сейчас.
Да, всегда вот этого чуть-чуть не хватало. Всегда вот полуфинал в 18-м. Еще до этого куча таких же стадий.
А вы видели фотку? Вы прикиньте, что... Просто я вчера осознал, что королева Елизавета вручала в 66-м году кубок Бобби Чарльтону.
Да, когда она молодая там стоит.
Ну, да, как, ну... Молодая, да, скажем так, в 66-м году.
Если сравнить, знаешь, что... сейчас, да.
Ей малый. Было 40 лет тогда.
Да.
Ей было 40 лет тогда. Вот. И,
вечная женщина.
И тоже. Она написала вот накануне этого финала, она написала письмо, обратившись к, по-моему, Гарту Саутгейту, к главному тренеру сборной Англии. Говорит, я помню, как я вручала тогда кубок Бобби Чарльтону, и давайте, мужики, вы
Саутгейт
должны...
тогда даже не родился, по-моему.
Я уверен, ну,
66-й, да, не родился, он, по-моему, 70 с чем-то.
Наверняка.
Мне очень интересно другое, вот я задал Жере вопрос, как думаешь, сама королева футбола-то будет смотреть?
Я думаю, что нет. Я уверен,
ну, обычно, что нет. Обычно у меня бабушка в это время уже спать ложилась.
Вот у меня, знаешь, не знаю, у меня вторая всегда ощущение, такое ощущение, что она просто вообще максимально энергичная и вечная женщина, поэтому уверен, что может глянет первый тайм, а потом пойдет уже, хватит с нее.
Если англичане будут играть так, как весь турнир, то она, конечно, и 15 минут не протянет. Я думаю, храп будет там в Букингемском дворце раздаваться по полной программе. Ну, потому что, ну, это англичане, это кошмар. Ну, слушайте.
Да не важно, как они будут играть. Если они выиграют, им все. Сколько после первых двух матчей на Саутгейте вылилось? И, ну, реально же, все английские медиа просто говорят.
С землей равняли.
У вас
буквально
такой состав, такие игроки, что вы, как вы можете так играть? Ничего, выдержал этот, все это выдержал и спокойно шел дальше. Потом немцев обыграл.
Давайте звонки попринимаем. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ребята. Это постоянный слушатель Дмитрий, Московская область. Ребята, у меня к вам как бы, ну, два вопроса, ну и три как бы вопроса, как бы такое положение. Уж извините, сначала начну с нашего футбола. Не знаю, наверное, все-таки скорее вопрос как к ведущему. Все-таки у вас нет информации, кто все-таки будет тренером сборной России, русский или иностранец? Это вопрос первый. Это вопрос первый. Второе. В отношении Хвичи к Кварачелли.
Да.
Ребят, вы меня узнали, я болельщик Локо, Локомотив. Мне поэтому интересует, Хвичи к Кварачелли в Локомотив придет или нет? Вот да или нет? И к вашему гостю, у меня вот сейчас слышал болезнь за сборной Англии. Вот скажите, только честно, вот после того, как игрок болельщик ослепил вратаря сборной Дании, это такая нечестная победа. Скажите честно, вам после этого за англичан просто не противно болеть? Потому что когда команда такими методами выходит в финал, ну, знаете...
Это вы еще про симуляцию забыли. Это там еще симуляция была. Ой, вообще, слушайте, эти англичане, спасибо. Ну, давай начнем с тебя. Стыдно болеть за Англию?
А что, я не понял, что они сделали?
Там была история, что вроде как Шмейхеля ослепили, знаешь, этим зеленым лазером перед пенальти.
Ну, как... Ну,
но так... он его потащил.
Он потащил пенальти, да.
Да, хорошо, да. Ну, а что, почему, как мне должно быть стыдно болеть за сборную Англии,
стыдно
если какие-то... Ну, может быть, должно быть, но мне не стыдно. Вот.
Стыдись.
Если какие-то другие люди посвятили, ну, всегда везде есть абсолютно разные люди. Это просто вопрос работы с болельщиками, вопрос работы, ну... Не знаю, это личный вопрос каждого, делать это или нет. Что мне из-за того, что кто-то там посвятил Шмейхелю в глаза указкой, перестать теперь болеть за Англию? Да нет, конечно.
Тебе еще извиниться надо будет потом за то, что болел за
Англию. Вот на такую программу я пришел, понял.
По поводу Кварасхелии сразу отвечаю, нет, никуда он не перейдет, ни в какой Локомотив. Там вообще за ним охотится пол Англии сейчас. Вы видели, какой гол он забил недавно?
Матч против Химок, да.
Да, матч против Химок. Убрал раз левый в дальнюю девятку.
И Хвича, я думаю, что Европа...
Это вчера.
Да, вчера или вчера.
Я на стадионе видел, да, я был даже, да, там, да. И гол вообще отличный. Там, причем Химки же сначала забили. Это самое, там офсайд назначили, и потом он дал в дальнюю.
В общем, какой Евро мы обсуждаем? Давайте все смотреть кубок матч премьеру.
Не, ну, если на самом деле, ну, какой Локомотив за парнем выстроилась очередь уже из Англии? Я очень надеюсь, что...
Нет, так вы видели, вчера ФНЛ начался. Там такие голешники влетали вчера.
ФНЛ вообще прекрасный чемпионат. А после того, как Динамо туда вылетело, я ФНЛ начал смотреть иногда. Это вообще мой любимый турнир.
Давайте, вот только не ФНЛ сваливаться, конечно. По поводу Черчесова чуть попозже обсудим. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, ребят, здрасте.
Здравствуйте,
Дэн и Федор.
Здрасте.
Рад приветствовать, деревенский парень вас беспокоит. Федор, мой сын подписан на тебя. Это круто. Спасибо.
Круто, спасибо.
Ну и вопрос. Федор, вот такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот наш футбол, наверное, вот наши парни играют в футбол по деревенской мудрости. Лошадь идет поперек борозды. Им и нам до звезды. И скажите, будем мы играть когда-то в футбол или никогда не будем? Или нам лучше его забросить и быть спокойными, да, вот как-то отдаленными от всех этих тем? Спасибо.
Спасибо, деревенский парень.
Спасибо большое. Но...
Придется одуваться
вопрос, за футбол. Вопрос у вас, конечно.
Вечные вопросы.
Хороший. Вы знаете, я считаю, что в футбол надо играть и кайфовать. И недавно очень хороший текст выходил про то, как вот реально в Дании. Это вот сейчас то поколение датчан, которое дошло до полуфинала, это еще не они. В но нынешний тренер сборной Дании, он в 2000, по-моему, втором или каком-то году, в общем, давно это было, решил реформировать полностью датский футбол.
Их двое там было, да, Юльман и
да,
вот второй.
Да. И они им ничего не давали, но они бились, шли дальше, и в итоге вот начали реформировать. Там, например, дети до, по-моему, 13-14 лет играют вообще без счета. Они играют без счета.
И на разных полях они еще играют абсолютно... в разных форматах, это да, тоже важно.
Да, то есть там в совсем детстве они играют 3 на 3 на маленьких полях, потом там 5 на 5 или 6 на 6 и так далее. Это сделано для того, чтобы дети не думали о результате, кайфовали и больше работали с мячом, не боялись ошибиться. А я сам 10 лет играл в футбол, в любительский. Ну, реально ты выходишь, трясешься каждый раз, потому что у тренера там, да, есть задача выиграть какой-то турнир. Поэтому играет там, да, условно, 12-13 человек из 20, которые есть у тренера. Остальные...
Это мы еще даже не говорим про детский футбол у нас в стране, потому что у нас же как работает? Если не выигрывает команда, все, вы там заняли, не знаю, четвертое место в чемпионате, никто из родителей на это смотреть не будет. Они просто возьмут своего сына и отведут в академию такую же, абсолютно такую же, но где они заняли первое место. И все, и на этом вот заканчивается. Но... Просто куча таких команд было, там, и я, когда еще играл, в таких командах тоже участвовал, они в итоге заканчивались.
Суть по тому, как ты играешь, конечно.
Ну, это вот, да,
не в одной академии тебя не взяли.
Но... Я предлагаю просто сейчас не превращаться в комментаторов федеральных каналов, которые после каждого большого поражения сборной России обязательно начинают говорить о реформах детского футбола и так далее. Вот. Это прям вот, мне кажется, тоже популизм такой. Но вот очень интересный текст. Просто зайдите, введите в Гугле реформа в детском футболе.
Очень интересное
футболе.
Завершение этого текста. Я просто читал это тоже текст о том, что половина сейчас игроков сборной Дании уже через эту систему на самом деле прошли. Тот же Хойберг, тот же Кристенсен, Брейтвейт. Очень многие
да,
футболисты
они,
уже
кстати,
играли.
Не продают, например, игроков из местных локальных клубов до, по-моему, опять-таки 13-14 лет. И игроки спокойно растут там. Потом мы, благодаря этому клубы там получают тоже с этого хорошую прибыль. В общем, ну, я не знаю, можно ли это организовать в России, но текст приятный. Просто
текст о том,
как минимум, почитать, посмотреть, что происходит там у них, это круто.
Добрый вечер, вы в эфире, слушаем
Добрый
вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь, Москва. Ну, я думаю, про детский футбол следующее. У нас детей берут в секции в 5 лет, в 6 лет. И они уже через 20 лет, они уставшие, очень устали от футбола. В 25, 26, 27 лет они хотят закончить, понимаете? Надо брать пример с таких игроков, как Ивица Олич, который в секцию футбольную попал в 14 лет. Игорь Биланов, лучший футболист Европы, вообще ни в каких секциях не участвовал. За ЖЭК играл в 16 лет. Или Андрей Тихонов из «Спартака». Футболом занялся после прихода из армии в 21 год. То есть, получается, на человека приходится 20 лет активного футбола. Вот и считайте, если он в 14 лет попал в секцию, то он до 34 лет свободно играет.
Скажите, а почему тогда Игорь Акинфеев, который пришел в 4 года в секцию и играл с ребятами на 2 года старше, до сих пор играет в футбол с удовольствием и круто играет в футбол?
Да он несчастный человек. Так он уже в кишках сидит, этот футбол, наверное, у него.
А, ну ясно, хорошо.
Я это, так считаю.
Ну, ну ясно.
Ну понятно, берите, да. Не, ну это романтика, знаете, спасибо. Вот это вот играл за ЖЭК, потом стал лучшим футболистом Европы. Если серьезно к этому подходить, то, конечно, в современном футболе ничего подобного уже не пройдет никогда. Ну у нас будут, например, из ЖЭКа, да, брать игроков.
Это, конечно, один из самых бредовых советов, которые я слышал вообще в истории, о том, что нужно реально в секции принимать с 14 лет или вообще, чтобы люди не занимались футболом. Ну да, это были когда-то такие времена, и это, говорю, это скорее истории, по которым снимают фильмы.
Да-да-да,
это поэтому их и знают, это исключение их очень мало, и поэтому их и знают.
Это Голливуд. Да. В современном футболе ничего подобное, к сожалению или к счастью, невозможно. Но, с другой стороны, что за ЖЭК тоже, наверное, весело играть. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
17.35 в Москве, сегодня 11 июля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
И наш гость Федор Маслов, блогер, автор каналов «Веселый Гамула и компания» и «Фидос». Фидос, догадайтесь, почему называть. Федь, привет еще раз.
Привет еще раз всем, всем приветы!
Ну, слушай, давайте, давайте координаты, 925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Хочу тебя спросить по поводу вот уже игры, вернуться к игре, а не к таким пространным размышлениям о детском нашем футболе и о ЖЭК, футболе в ЖЭКе.
В ЖЭКе Савине.
Хорошо было сейчас. Слушай, по поводу того, кто тебе запомнился и чем на этом Евро, вот именно с игровской точки зрения. Какая команда удивила, какая команда, наоборот, расстроила? И плавно вот давай перейдем к полуфиналам и финалу, собственно.
Две команды, которые прошли далеко, хотя от них этого никто не ожидал, это Дания и Швейцария. И, наверное, швейцарцы мне больше всего запомнились. Ну, круто же они французов выбили. Прям здорово. И вот этот болельщик, я познакомился в Питере с этим болельщиком. Самым
который плакал, да, вот этот?
Который, да, Лука Лукенбах, по-моему, как-то так. И могу перепутать фамилию, но Лука он, да. Вот, там же была целая прям вирусная история с ним связана.
Да-да-да.
Не знаю, в курсе, не в курсе, когда он вообще жесткий фанат сборной Швейцарии. Он не пропустил, по-моему, ни одного матча их в отборе. На этом Евро, из-за того, что он проходил в разных странах, в условиях пандемии ему было тяжеловато просто. Даже не то, что пандемии, просто тяжело было столько передвигаться. Он там один какой-то матч где-то пропустил. Вот. А швейцарцы же еще играли в разных странах, они переезжали тоже из-за своего рейтинга. И в Питер, он был на матче с Францией, где в конце, когда счет стал 3-3, в конце основного времени. Вот это вот стал знаменитым, да, мемом, да, буквально, да, его,
где
лицо.
Где он голый вот этот.
Да, где он, да, да, и потом счастливый. И там завершил, он в Питер не собирался ехать, и он написал авиакомпании швейцарской Swiss Airlines, что, по-моему, они называются, mm-hmm. типа в Твиттере их тегнул: ребят, сколько нужно ретвитов, чтобы я полетел в Питер? Они такие: свяжитесь с нами, все, устроили ему перелет. Помимо этого, там какие-то другие компании предлагают ему контракты с просто стать рекламным лицом. И в Питере мы с ним пересеклись рядом со стадионом, я подарил ему футболку, мы специально сделали футболку, где спереди он до гола в ворота сборной Франции, а сзади уже после гола. И узнал у него, он говорит: ну... Я говорю: как вообще жизнь твоя поменялась за последние буквально там 3 дня? Он говорит: что-то вообще невероятное происходит, я не понимаю, что происходит, со мной каждый день записывают интервью по 10 штук, мне нигде не дают прохода, со мной все фоткаются, а буквально 4 дня назад я был обычный просто парень, который, ну, вот как, да, мы говорили до перерыва на новости, до новостей как раз о том, что Голливуд такой, вот,
да, про него, да, можно... Это как, помните, вот этот бразилец, который говорил, как в России офигенно,
да, на чемпионате, да, мира. Да, мы с ним, кстати, тоже сейчас связывались, он прислал нам видос. Очень он классный, я даже по нему соскучился немножко, несмотря на то, что он все время говорит одно и то же. Это все равно прям в удовольствие это слушать.
Одно и то же — это та самая фраза, да?
Не только, да, но у него есть там список своих главных фраз. Он понимает, что та самая фраза «офигенно, братан», она самая вирусная и самая мощная. Он ее всегда прям с таким кайфом очень харизматично повторяет. Но вот он прислал, говорит, что очень скучает по России, скучает по русским девушкам, по болельщикам, по людям. Очень любит Россию, но пока он в Бразилии, приехать не может.
Да, он, я помню, что он после чемпионата мира тогда задержался здесь
где-то на полгода,
да, его прям затянула Россия. Ну, понятное дело, девушки, да, это действительно наша сильная сторона, не футбол. Слушай, ну а вот полуфиналы, да, у нас были, получается, Италия, Испания и Англия, господи, Дания.
Правильно.
Ты болел за англичан.
Нет, вот слушай, тут гораздо все сложнее, потому что, да, я там, как уже рассказывал, исторически за Англию, но в матче Англия-Дания я не знал, что мне делать, потому что...
Потому что датчане на этом Евро вот цепанули.
Да, видишь, они сразу после первого же матча, где случилась история Кристиана Эриксона, да, как ты немножко начинаешь автоматически переживать за такую команду. И красивая была история о том, что они реально проиграли первый матч финнам, и потом пошли вперед. Плюс, да, кто-то помнит, кто тогда жил, кто-то наверняка читал, слышал про 92-й год, когда сборная Дании вообще не должна была ехать на чемпионат Европы, но поехала туда, по-моему, вместо Югославии, которую не допустили или что-то такое. Сам тогда я жил, но мне было 2 года, я не помню, не очень хорошо знаю эту историю. И выиграла тот чемпионат Европы с Петром Шмейхелем в воротах. Вот, здесь сборная Дании должна была участвовать, но все равно круто, что сейчас такой преемник Каспер Шмейхель. И как раз мы тут в чатике шутили, а что там у Каспера Шмейхеля по сыну, потому что, в принципе, скоро ему уже...
Нужен вратарь, да.
Да, лет через 5 уже, наверное, заканчивать, и, соответственно...
Через 20 лет как раз-таки вот на воротах.
Да.
Сейчас Евро 2040, 2040 или 2041, вот будет вопрос.
2041, я думаю, да. Вот, поэтому, что касается полуфинала Англия-Дания, я был бы рад даже, ну, я был бы рад, если бы датчане выиграли, я был рад, что англичане прошли дальше, и мне не было стыдно ни за то, что Каспер Шмейхель светили в глаза лазером, и мне даже не было стыдно за это падение Рахима Стерлинга. Во-первых, я посмотрел в различных замедленных повторах разбор этого эпизода. Очень подробно он разбирался в телеграм-канале у Димы Егорова. Вот. И, ну, есть ощущение, что все-таки, да, он шел на это падение, но повод назначить пенальти был.
Ну, вот началось. Вот это вот
болельщики
сборной,
да?
Англии сейчас, да.
Тебе кажется, ты даже не представляешь, насколько, я тебе так скажу.
Вот, не самый такой чистый, откровенный, но с другой стороны...
Он просто... прям вообще не чистый, не откровенный. Ну да, то
есть зачем, я могу понять. Но зачем идти на такой контакт в дополнительное время в своей штрафной?
Я не понимаю, зачем? Как можно на 100... Какой, на сколько, какой минуте? На 116-й был поставлен?
Нет, это было пенальти. В первой, это 104-я минута была.
Ставить такой пенальти в матче, в котором, ну, англичане объективно были намного лучше. Они смотрелись намного сильнее, они атаковали постоянно, они должны были забивать несколько раз с игры. И в итоге вот и так англичане на этом чемпионате оставляют, мягко говоря, странное ощущение после себя. От их игры скучное, ну, помойники, да, одно слово, помойники натуральные. Но, не люблю англичан.
Да, но... это слышно.
Но в итоге финал... Выходить вот таким образом?
Ну, при всем при этом...
Ну, подожди, кто виноват? Англичане виноваты?
Нет, судьи, конечно.
Ну, вот же, можно задавать вопрос. Судей.
Вопросы арбитру можно задавать, да, но, опять-таки, мне кажется, что тут был ВАР, понимаешь? ВАР,
да,
я так понимаю, что там история в том, что ВАР посмотрели, и тут такие, ну, тоже не до конца они поняли, но судья сам первый уверенно указал на точку, и в таких случаях решение судьи, оно считается главным.
Когда там как, ВАР там, может... типа, если ВАР считает, что там есть причина поменять решение, они должны сказать ему пойти посмотреть.
Да,
если согласны, тогда типа все.
Да, ну как-то. Что как-то так. Вот, я, честно говоря, не вчитываю там, не самые простые правила.
Черт ногу сломит.
Очень пора уже, на самом деле, их выучить всем и не писать на следующий день, а вот почему он там не пошел смотреть или что-то еще. Вот, там все четко прописано, все круто. Кстати, Сергей Карасев красавец, вот еще о чем надо сказать.
Да, самый наш главный лучше, на Евро.
Раз мы про судей заговорили. А вы видели, не видели, видос тут недавно выходил на Ютубе, где Сергей Карасев бьет поворотом, как раз у Димы Угарова на канале. Что он там вытворяет вообще? Он с лёта в дальний кладет вообще в легкую просто. Просто на внешнюю сторону мяч у него ложится и в дальний угол спокойно влетает. Красавец, просто красавец.
Не зря единственный из наших остался.
Красавец.
Дошел до полуфинала, между прочим, кстати, уже если говорить, он же работал. Да. Помню, то ли у итальянца, то ли на этом матче как раз резервным он работал. Нет, у испанцев, Испания он работал, да, резерв. Ну, вообще, вот, опять же, возвращаясь к пенальти, тут еще надо все-таки говорить о том, я говорю, что я склоняюсь к тому, что все-таки пенальти там не было, на мой взгляд, по крайней мере, не было так много поводов для того, чтобы давать там пенальти, особенно в такой момент. Хотя, опять же, в такой момент правило есть правило. То есть тут неважно, какой момент. Если мы говорим вот со стороны именно Рахима Стерлинга, очень правильно в телеграм-каналах, не помню, кто конкретно написал, о том, что любой бы нападающий в такой момент бы упал.
Рома Нагучев. Рома Нагучев написал огромный пост о том, что а вы бы как повели? Да, вы бы просто играли за свою школу, и в конце какого-нибудь матча вы бы что, не упали?
Это полуфинал, да, и как бы здесь есть возможность, если упасть, учитывая, что у Стерлинга были причины падать, они не были такими явными, как там в других случаях, но они были. Объективно, если говорить. И как бы Стерлинг воспользовался возможностью, дальше уже идет работа судей, которые не выполнили ее.
Безусловно, но только я не соглашусь с тем, что если бы вы играли за свою школу, у вас бы появилась такая возможность, вы бы тоже падали. Я не из тех людей, которые говорят, ой, симуляции, да как вообще стыдно.
Стерлинг не симулировал в этом. Стерлинг намеренно шел на этот пенальти. И это часть футбола, это нормально. Это нормально.
Но это его стиль.
Давай представим, Жора, если бы в конце матча сборной России со сборной Бельгии при счете 1-1, условно, или 0-1, там, я не знаю, Артем Дзюба бы так упал, что бы ты сейчас сидел, говорил?
Если бы Артем Дзюба хотя бы одного так обвел, как
подожди, Стерлинг, ну, правда, я бы уже... Если... Ну вот правда, что бы ты говорил? Ты бы говорил, что нет, он не прав и так далее? Да нет, ты бы...
А я Стерлинга-то не виню. Я считаю, что Стерлинг делал все, ну, это его стиль, он так играет, он имеет на это право. Я просто считаю, что там гола не должно было быть.
Но гола с пенальти не было.
Кстати, да, кстати, это правда.
Пенальти не реализован был.
А потом...
Несмотря на лазерную указку и так далее, на все аргументы.
Он потом забил, да, там именно в этот момент ослепили.
Ну как обидно за Шмейхеля было вообще, ну это просто сумасшедшее.
Вообще, да. В принципе, опять же, тут, когда люди говорят о том, что сборная Англии недостойна выходить в финал, вот у меня с моим двоюродным братом после этого матча прям, по-моему, часа полтора, причем у нас никогда такой активной переписки не было в телеграме, вот тут прям мы разошлись, я потом устал больше, чем после чего-либо еще. И он говорил, что вот, Англия там недостойна, ну, на эмоцию, что он очень любит сборную Италии, очень ее поддерживает, что недостойно и так далее. Я им говорю, ну вот до этого сборная Англии, до этого пенальти, 104 минуты сборная Англии выглядела лучше. Ну, объективно, и ты там только что сам это говорил.
Ну, конечно.
Ну, и как бы о чем мы говорим, что сборная Англии недостойна вышла в финал. Сборная Англии до этого обыграла сборную Германии.
С душком, понимаешь, вот такой выход с душком. Ну, немножко, и даже если сейчас посмотреть, я вот перед эфиром что-то сидел, в Инстаграм залипал, там все вот эти 4-3-3, там еще какие-то паблики, все сейчас голосование делают. Вы за кого там, грубо говоря? Там, Верати, Стерлинг, ты голосуешь, там потом и Кейн, я не знаю, и Мобиль, и так далее. Везде все голосуют за итальянцев. Вот такое ощущение, что этим движением, просто этим действием, возможно, и ошибкой судейской, ну, или не ошибкой, решением судейским, просто всех против себя настроили.
Понимаете, да, сейчас. Ну, финально просто по этому вопросу. Там, помните, когда Тьерри Анри подыгрывал себе рукой и выводил Францию?
Против Ирландии это было, да.
И оставлял ирландцев без всего.
Да.
Тогда, да, тут есть вопросы к Тьерри Анри, и к судьям есть вопросы, которые это не увидели. И есть вопросы к самому Тьерри Анри.
Это 9-й год, по-моему. Вася так просто... По-моему, вспоминаю,
да. Ну, неважно. Вот. А тут, ну, вопросов, правда, нет. А что касается общего настроя против англичан, да, такое есть. Им в том числе из-за вот этой истории. Но помимо этого, не видели вы главную первую полосу шотландской газеты, которая вышла с заголовком «Манчини, да, мы за тебя, типа, спаси».
А, ты наша последняя...
Ты наша последняя надежда, не дай англичанам еще
много лет... В образе Мэла Гибсона. В образе Мэла Гибсона, да.
Вот, не дай англичанам в ближайшее время, типа, хвастаться, что они победили на этом Евро.
Ой, шотландцы, да, очень горячо любят англичан, конечно. Ну, хорошо, итальянцы. Итальянцы какое ощущение у тебя оставили?
Итальянцы, итальянцам, все матчи итальянцев в группе можно было не смотреть, вот, потому что им попалась, ну, очень простая для них группа, вот. Потом началось, стало интересно.
А ты считаешь, что у них была простая группа?
Ну, а кто у них-то? У них была Турция была.
Ну, Турция отвратительная,
вот,
да.
И, подожди, а кто у них-то еще был там?
Швейцария.
Ну-ка. Швейцария и Уэльс, получается.
И Уэльс, да, был.
Ну.
Ну да, ладно, Уэльс, Турция мимо. Хотя перед началом турнира мы думали, что турки хорошие должны быть. Турки
я прям ничего не думал про турков, если честно, потому что я вот, ну, совершенно там, не знаю.
Ну, интересно,
нет, подбор Швейцария, как, давайте так, Швейцария как бы она не очаровывала, давайте будем честны, это не самая, мягко говоря, сильная сборная.
Да, ну, короче, Италии. Вот. А потом итальянцев круто за ними наблюдать, потому что они могут вот... очень уверенно сыграть матч, а могут абсолютно вообще непонятно там, да, пропуская и забивая, случайно совершенно там куда-то выйти. Я не знаю, итальянцы, они, мне кажется, что уже не ассоциируются настолько, да, давно уже не ассоциируются вот с вот этим оборонительным футболом и всем остальным.
Особенно на этом Евро, это вообще,
да,
не про эту,
да,
историю.
Да, 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 и за ними интересно наблюдать. Но я все равно буду за Англию.
Ну и понаблюдаем, как итальянцы этих, значит, англичан размажут вообще в тряпки. Я уверен. Я считаю, что это Италия. Ну, во-первых, я не очень, не до конца согласен со слабой группой, хотя сейчас вот и так прикинули. Уэльс, Турция. Ну да, ладно, хорошо.
То есть ты еще раз прикинул, еще раз согласился.
Но зато дальше. Прошли, получается, испанцев. Прошли бельгийцы. Ну,
испанцев они в самом конце уже сейчас прошли, да.
Да, но я сейчас просто перечисляю, не в хронологическом порядке.
Да.
Не важно, просто дальше проходили они сильно, команды лучше, чем были у англичан. У англичан вообще по факту ни одного суперсерьезного соперника не было. Была Германия, но Германия, ну это Германия.
То есть ты не соглашаешься с тем, что группа Турция, Швейцария, Уэльс, она слабая, но при этом называешь Германию слабой сборной.
Соглашаюсь, что слабая, и называешь Германию слабой сборной, да.
Ну, это Германия действительно была слабая. Да, Германия вот в матче с Англией было видно, абсолютно прям было видно, когда они, счет стал, по-моему, 0-1 еще даже, они совершенно не понимали, что делать. Они вообще не понимали, что делать. Они просто грузили мяч вперед туда и проигрывали там весь верх. Они либо пасовались на своей половине, либо в центре поля.
Настолько, да, вообще не структурные сборные Германии, я никогда не видел такого.
Что-то вообще, я смотрел и думал, бедняги.
Зачем вы выходили, ребят, поехали?
Удар Мюллера. Самая красивая история, это был
мимо
удар Мюллера.
Мимо, когда он
пробил.
Да.
Ну, вот, да, но при этом... Он там прям вообще сильно мимо
махнул. Мимо метра два, там полтора, да, прошло. Но при этом вот как все могло поменяться. Это тоже для меня было удивительно. Англичане уверенно повели, все круто. И просто такая он бежал же метров, наверное, 7. Он с мячом бежал, ему никто не мешал. Он выходил вот реально вот один на один. Вот. И все, и забей Мюллер. И спокойно они могли бы доиграть там 1-1, а дальше...
Ну вот, а дальше Пикфорд бы...
Вот в этом моменте и вся эта Германия в этом году и была. Добрый вечер. Ой-ой-ой, что-то слетел звоночек. Давайте следующий. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Вот, я как-то раньше болел за сборную Англии, но сейчас, конечно, они играют не очень хорошо, не очень зрелищно. Ну вот что я заметил, что Украина там целый тайм в своей половине выйти просто не могла, а Дания там полтайма в своей половине выйти не могла при тренере физруке. Вот, то есть я считаю, что Англия при тренере физруке так играет, что там противник вылезти не может. Вот.
Алло, меня слышно? Да, слышно. А почему тренер физрук?
Ну вы его ругали постоянно, две предыдущие передачи я слушал.
Может быть, было, да.
С ваших слов, когда. Ну вы играете так, что другой...
Не, я согласен.
Это даже скорее мог быть я, потому что я все еще небольшой фанат работы Гарда Саутгейта, но у меня там...
Согласен, что физрук, мне просто было интересно, почему вы его так называете. Да, ну...
Не, ну вот. А что касается Дани, мне как бы тоже симпатично, но я вот в футболе не очень разбираюсь, но мне просто бросилось в голову, что там был три момента, когда они там пасуют... там, извиняюсь, с одного края на другой, там никого. Я почему-то вспомнил почему-то Лобановску, которую вспоминали наши коллеги на Матч ТВ, что, говорит, там кто бежит, добегает до угла, там отдает вдоль ворота, там кто-нибудь добежит. И вот Лобановску просто на ближний там штангу набегали, по центру набегали, на дальнюю штангу набегали, и на дальний конце кто-то подхватывал. Тут никого нет. То есть, мне кажется, явно какой-то, либо они так устали, что играть уж не могли, либо там какой-то тактический просчет. Такие пасы в никуда. Так что англичане, считаю, гораздо сильнее были, чем датчане, при всем уважении.
А на финал у вас какие прикидки?
Я думаю, что итальянцы выиграют.
Ну, а под все почему? Потому что тренер физрук, правильно? Не обсуждается даже. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот когда вы обсуждали пенальти,
да,
вы главный фактор забыли. Судьям дан приказ тащить за уши хозяев как только можно дальше. Вот до
всех
финала
хозяев
дотащили. До финала дотащили.
Но
хозяев тут много.
А, или хозяев футбола тащить?
Хозяев, чтобы интерес к футболу в данной стране, в Англии.
А вы знаете, что в нескольких странах этот Евро проводился?
Я знаю, что Англия все матчи играет на своем поле у Эмбли, кроме со слабой командой Украины. В Баку, по-моему.
В Риме они играли.
В Риме, да.
Англия играет все матчи дома.
Ага. И можно просто уточнить, раз вы нам дозвонились, у вас, видимо, есть какая-то прям какой-то инсайт, откуда именно у вас информация, что судьям дан такой...
Минуточку. А так было всегда. Вспомните 66-й год, чемпионат мира, когда был удар в перекладину, мяч отскочил на линию.
Ага.
И там думали... В финальном матче, кстати, Англия-ФРГ. И там думали, был гол, не был гола. И засчитали гол. Гол был. Потому что судьям дан приказ, как можно дальше, как можно больше подсуживать, скажем так.
Ну, тащить их, тащить, да. Конечно.
Буквально последнее, и все, все, чтобы стало все ясно. Кто именно дал приказ этот?
Глава судейского комитета ФИФА, как вы думаете, кто? Или УЕФА в данном случае, Европа, ага. УЕФА.
Все, спасибо вам большое за эту информацию.
Ну, так же?
Да, 100%.
Ну, все.
Да, нет, ну, и человек явно знает.
Перед вторая, не только Саутгейт отправил телеграм просто.
Все, не, я согласен. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Значит, послушайте меня, дайте мне одну минуту.
Даем. Есть.
Мне 88 лет. Я футбол, помню, с довоенных времен лично общался с Бобровым в свое время, ну и был все, пацаном, конечно, с Хомичем там и с другими звездами тех времен. Вот. Но это просто так, как говорится, для затравки. Сейчас я, конечно, себя специалистом футбола абсолютно не считаю. Считаю, на мой взгляд, сейчас футбол стал менее интересен. Он слишком силовой, слишком там много вот этих вот столкновений и прочее. И гораздо, ну, это же относится, кстати, и к хоккею. Там тоже сейчас игра не столько комбинационная. В основном швыряют издалека. Щелкать научились. Вот. Лично мне, я сейчас когда смотрю, меня больше интересует вот качество каждого игрока. Как они обрабатывают мяч, все. Вот в этом плане, я считаю, вот второй гол итальянцев в полуфинале, это вообще был лучший гол, конечно. Как он мяч обработал и как он, так сказать, его забил. Вот. Так что, вот так вот. И я, конечно, считаю, что англичане, конечно, я согласен с Георгием, что они давили и все такое прочее. Но голы у них были, конечно, убогие.
Но да, согласен, убогие мы англичан, убогие голы. Ладно, у нас немного времени остается, давай твои прикидки на финал. Как ты думаешь, какая будет игра и как она должна закончиться?
Мне кажется, что будет один гол или два, и забьет его только одна команда. Я уже сказал несколько раз, что чуть больше буду болеть за Англию, но вот если бы там надо было где-то какую-то ставку сделать или что-то еще, я бы на победителя точно не прогнозировал. Вот, именно с точки, вот что касается голов, мне кажется, что их много не будет. Мне кажется, что либо забьет одна команда, либо вообще какой-нибудь 0-0 и погнали дополнительное. Но очень не хочется, чтобы все решалось по серии пенальти. Очень. Я считаю, что это несправедливо, когда финальные матчи, именно финальные, в финальных матчах все решается в серии пенальти. Я вообще подумал тут буквально вот вчера, что финальные матчи больших турниров, Евро или чемпионатов мира, нужно играть 15-минутные таймы до тех пор, пока кто-нибудь не забьет. Потому что,
до бесконечности?
Ну, типа того, потому что, знаете что, ну, реально, вот когда ты там в середине турнира где-то играешь, там, 1/4 или что-то, да, у тебя после этого там 3-4 дня, чтобы восстановиться. Это последний матч турнира. Все. на, из последних сил. Играй до конца. И вот тут, ну, будет видно, реально. В каждом тайме 15 минут разрешить еще дополнительную замену. Вот что-нибудь такое. Но только не пенальти.
Чтобы прям пенальти... все поменялись по второму кругу.
Ну, типа, потому что, ну, пенальти это не должно определять чемпиона Европы или чемпиона мира. Не должно.
Ну, мне кажется, сегодня не будет пенальти. Во-первых, Уэмбли. Кстати, Уэмбли.
И что, на Уэмбли не бывает пенальти?
Не, погонят вперед так, что в случае чего... Либо англичане совсем облажаются, и итальянцы их на противоречие вот на этом поймают. Либо наоборот, конечно, Уэмбли англичанам поддержку даст.
Ну, вот опять-таки, если там смотреть по коэффициентам, да, то, мне кажется, все было бы равные коэффициенты, если бы играли на нейтральном поле. Из-за того, что играет на Уэмбли, чуть поменьше коэффициент на Англию. Я не знаю, как это работает. Мне кажется, что на итальянцев, да, с, там, не знаю, Джорджо Кьеллини в обороне, вообще им все равно. Им, да, мне кажется, вообще все равно.
Кьеллини скала, это правда. Слушайте, но смотримся. Финал. Это был Федор Маслов, блогер, канал «Веселый Гамул и компания», Фидос. Подписывайтесь, это очень весело всегда. Сейчас новости, потом продолжим.
Пока.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 11 июля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Бабаян,
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем с вами обсуждать Евро 2020-2021 года и сегодняшний финальный матч. Напоминаю для тех, кто, может быть, забыл, что сегодня сборная Италии сыграет против сборной Англии на стадионе Уэмбли в Лондоне в 22.00. Матч начнется, и можно будет его посмотреть на телеканале «Россия-1», по-моему, да? Все правильно. Значит, смотрите, теперь у нас... у нас идет, во-первых, трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим все обязательно, подписываемся на канал, ставим лайки. Там есть чат, куда вы можете писать свои сообщения. Также пишите сообщения на смс-портал 925-48-94-8. Пишите в Telegram «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Анонсируем конкурс. У нас будет конкурс. Сыграем с вами в игру. Не, на самом деле все просто. Разыграем среди вас вот такие кружки. Подключайтесь сейчас на YouTube-трансляцию нашу и можете увидеть кружки, которые мы будем разыгрывать. Наши брендированные кружки «Говорит Москва». Прекрасные кружки, такие все белые, с красным. В общем, не кружка, а произведение искусства. Чтобы выиграть такую кружку, вы пока подключаетесь, смотрите на нее, любуетесь, называется. А я вам расскажу условия конкурса. Для того, чтобы выиграть такую кружку, вы должны подписаться на телеграм-канал «Голевая передача». Наш телеграм-канал, он так и называется, «Голевая передача». А у нас есть он, кстати, на YouTube в ссылках. Он есть у нас на YouTube в ссылках. То есть, если вам лень его искать в Телеграме, вы можете прямо по ссылке перейти. Телеграм «Голевая» называется. Подписывайтесь на этот Телеграм-канал. Там есть пост. Самый последний пост с анонсом сегодняшнего матча, финального матча чемпионата Европы между сборной Италии и сборной Англии. Под этим постом вы должны написать результат матча. Тот, кто угадает счет, получит кружку. Тот, кто угадает счет... И будет подписан на наш телеграм-канал. Сразу же после матча мы проверим, найдем этого человека, кто угадал. Если вас будет несколько, значит, всем вышлем кружки. Все, кто угадает, все получат свою прекрасную кружку «Говорит Москва». Все, что нужно сделать, подписаться на наш канал и написать под последним постом результат сегодняшнего матча. Пишите счет и кто победит, по-вашему. ну, чтобы не путаться, потому что я не помню точно, кто в гостях, кто номинально, кто хозяин, пишите счет и кто победитель, чтобы мы уж точно понимали, в пользу кого вы написали счет. Еще раз, телеграм-канал «Голевая передача», подписываемся и под последним постом пишем результат. Все, кто угадают, получат кружку. Нет поста в Ютьюбе, есть у нас в описании видео. Там надпись «Ведущий», потом «Гость», и потом «Подписаться на канал». И вот там получается раз, два, третья ссылка. Это как раз наш телеграм-канал. Не обязательно по ссылке переходить. Можете просто вбить в телеграме «Голевая передача». Найдете наш канал, красненький такой, очень красивенький. Подписывайтесь обязательно. Даже если вдруг в Швецию вышлите, вышлем куда угодно. Без каких-либо проблем. Главное, делайте то, что я вам сказал. Прозвучало жутко. Ладно, давай с тобой, значит, поплотнее займемся полуфинальными матчами. Мы мало очень поговорили про Италию и Испанию. Давай с них и начнем, потому что он и хронологически игрался первым, этот матч. Интересная получилась игра, и, согласись, неожиданная, потому что все рассматривали итальянцев как явных фаворитов. Я слышал огромное количество мнений, что сборная Италии просто раскатает испанцев в ноль, вообще не оставит им никаких шансов, что эти испанцы, они достаточно дутые претенденты на кубок, что игры у них нету, нет вообще нападения, с чем я согласен. Был абсолютно перед началом этой игры. Но получилось так, что итальянцы, наверное, показали самый действенный способ, как испанцы показали, как справиться с итальянцами. Самый действенный способ.
Это давление. И испанцы, в принципе, несмотря на то, что у них абсолютно нет нападающих, что в очередной раз этот матч продемонстрировал, потому что то количество моментов, которое было у испанцев, в очередной раз нереализованных, просто поражает действительно. Но испанцы действительно смотрелись лучше, причем итальянцы как будто не знали, что с этим делать. И очень сильно вот повлияла потеря Спинацолы. Вот когда Спинацолы не оказалось на поле, итальянцы сразу как будто бы посыпались. Ну, удивительно, что именно вот Спинацолы из всей этой звездной линии обороны самая такой значимая фигура оказался.
Слушай, ну я не могу сказать, что посыпались. Вместо него вышел вот этот натурализованный
Эмерсон, да.
Эмерсон отлично смотрелся.
Это даже близко не Спинацолы, я с тобой тут не согласен абсолютно.
Он не Спинацолы, но смотрелся он хорошо.
На мой взгляд, испанцы смотрелись по всем параметрам лучше итальянцев. Потрясающий гол забил Кьеза в очередной раз, который просто шикарен на этом турнире.
Кьеза, да.
В принципе, итальянцы традиционно смотрелись хорошо в атаке, но вот что-то как будто бы пошло не так в обороне, не знаю, что именно, действительно, может, Спинацола, может быть, это был тот самый, знаешь, у каждой команды должен быть плохой матч на Евро, вот, возможно, это был тот самый матч для итальянцев.
Ну, мне не кажется, что это плохой матч был для итальянцев.
Это не был плохой матч для итальянцев конкретно в этой форме, когда, понимаешь, мы не можем сказать, что итальянцы выглядели лучше. На мой взгляд, испанцы смотрелись лучше, но вот получилось, как получилось. То есть, как бы серия пенальти, как бы это банально не звучало, это действительно лотерея, в очередной раз это все продемонстрировалось.
Слушай, вот. Но ты обрати внимание, как итальянцы подошли к этой серии пенальти.
Да, конечно, они смотрели расслабленно. Киллини,
да, то есть они психологически сожрали,
скорее, мне кажется. Киллини сожрал и зарядил эту уверенностью всю сборную Италии, потому что, ну, опять же, мы если смотрим на состав, это достаточно невозрастная команда, она, конечно, там не юнцы, не 16-летние ребята, но, тем не менее, там Кьеза, тот же Локотелли, не самые опытные футболисты. И вот как раз за счет этого Киллини зарядил игроков своей команды, как настоящий капитан себя повел. Вот у испанцев этого не получилось сделать.
Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, мое мнение вот по... Ну, все к этому пенальти пристали, но Англия все-таки играла лучше. Последние там минут 50 они полностью владели инициативой. Дело не в пенальти. А вот в игре Италия и Испания, вот тут, мне кажется, не очень справедливо, потому что, ну... Испанцы намного лучше играли. Вот, они владели мячом и, ну, лучше, то есть возили они.
Ну, они возили, да, это правда, но можно ли считать, что они таким образом, ну, прям были лучше, чем итальянцы? Просто итальянцы играли немножечко в другой футбол, как мне кажется. Они показали, что у них есть план Б, в отличие, кстати, от тех же самых испанцев.
Ну, у итальянцев ни одного момента не было, кроме гола. Испанцев несколько было.
Ну, это да.
Там вот парень, который заменял как бы центрального нападающего, два или три момента реальных не реализовал.
Арсабль, да, вообще проявил себя чуть ли не лучше, в кавычках, чем Альваро Моратта, честно говоря.
То есть я имею в виду, что вот тут больше несправедливость, чем в том полуфинале. Там, если брать по игре, то абсолютно справедливо. Англия была лучше.
Понятно.
Ну, во втором полуфинал потом уже, да, обсудим,
я думаю. Да, мы сейчас до него дойдем.
Потому что Италия... Ну, опять же, вот Италия и Испания, вот опять же, видишь, соглашаюсь, слушатели. Это, как бы, опять же, я, знаешь, вот я говорил, когда полуфиналы стали известны, о том, что я не расстроюсь любому финалисту. Испанцы, вот, наверное, были в данном случае максимально такие, мне больше антипатии вызывали только за счет всего там футбола на протяжении турнира. Но вот в конце этого полуфинала я действительно уже больше даже как будто бы за них болел, только потому, вот за счет этой игры, не против итальянцев, а вот именно с точки зрения того, что испанцы действительно показали, несмотря на все проблемы с составом, несмотря на все проблемы вокруг, показали, что они, у них есть характер. Абсолютно точно, у этой команды есть характер, и очень хорошо они себя проявили, за эту игру как минимум точно можно говорить спасибо.
Здесь, конечно, сыграла злую шутку с Луисом Энрике, вот эта история с его нападающими, ни один из нападающих, которых он взял на этот турнир, не сыграли на том уровне, на котором, наверное, требуется от нападающего сборной Испании сыграть. Альваро Мората — это кошмар. Несмотря на то, что он забил в итоге гол, который перевел все в дополнительное время...
Он все перечеркнул чуть-чуть попозже, да?
Да, он не забил пенальти, который, когда он подходил к мячу, было видно прям сразу, что человек не забьет. Это было видно даже больше, чем с Мбаппе. Мне кажется, что шансов забить у Мараты вообще по этому турниру этот пенальти не было от слова совсем. А Ярославль, который умудрился заболеть, это какое-то проклятие, судя по всему, Луиса Энрике, да, он явно психанул просто и вышел без четкого настоящего нападающего на этот матч. Такой, знаешь, схема Пепа Гвардиолы лучших времен в Барселоне. Играем вообще без нападения. Не получилось. В итоге пришлось все-таки выпускать нападающего, но то, что испанцы были вот прям настолько хороши, я не согласен. Я говорил еще в прошлой программе, что это две самые владеющие мячом команды на турнире. При этом это две самые прессингующие команды на турнире. Но абсолютно очевидно было, что испанцы ни в какой футбол, кроме как вот в этот испанский, в тики-таку, да, так называемую, играть не могут. А итальянцы показали, доказали, выиграв этот матч, что они могут играть еще и в другой футбол. Что они все-таки играть от обороны не разучились до сих пор. Учитывая то, как действительно Испания атаковала и сколько у них было моментов, ну даже по ударам, да, смотрим. 16 у Испании, 7 у Италии. 5 в створ, ну, правда, 4 всего в створ у Италии и 5 всего у Испании, но по просто ударам Испания сильно впереди.
Владение даже, да, там цифры совсем неприличные, 70 на 30 в сторону Испании.
В пользу, да, Испании, да, и при этом Италия выигрывает.
Я не могу сказать, что итальянцы меня впечатлили в плане своей обороны, потому что так или иначе 16 ударов испанцы нанесли. Тут, понимаешь, опять же, надо делать скидку на то, какого качества были нападающие. Я к тому, что итальянцы действительно показали, что они могут выдержать. Итальянцы показали, что у них есть характер. Но мы это и так знали. То есть до этой игры мы это знали.
Да мы это не знали, мы эту сборную мы знали,
Италии
не видели.
Я тебе говорю про характер и по вот это, знаешь, породистость, что ли. Но это футболисты, когда, знаешь, Бонуччи и Киллини, кто сомневается в этом? Как бы очень, очень странные люди.
Здесь, да, они играли первую скрипку, конечно, да, в этом матче.
Не знаю, вот если бы, ну, опять же, там, уходить в какие-то бы не очень хочется, но приходится. Если бы у сборной Испании были нападающие, хотя бы там уровнем чуть-чуть повыше, я думаю, что они проходили бы вперед. Но история слагательного наклонения не терпит, итальянцы в финале. Заслуженно, абсолютно точно.
Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Согласен с вами, Георгий, полностью, то, что итальянцы показывают блестящий футбол. И, конечно, они сейчас показывают, что могут не только обороняться, но и нападать, играть вот именно такой яркий атакующий футбол. Позвольте два слова вот по поводу вашего гостя, когда сказал, что я категорически против того, что чемпиона определяли по пенальти. Но я тоже где-то, конечно, могу с этим согласиться, что это, может, не совсем правильно, но, с другой стороны, пенальти – это элемент игры. Вот кто лучше пробил, тот и стал чемпионом. А что тогда? Как далеко в 68-м году по жребию, что ли, когда сборная СССР проиграла итальянцев? Или играть матч-переигровку? Но это тоже уже будет просто морально невозможно. Может быть, дайте такой утопический вариант. Ну, сыграли в ничью, пенальти пробили, никто не выиграл. Обеим командам дать золотые медали, сказать, да, вы действительно молодцы. Вот,
это уже, знаете, как детский турнир.
Медаль за участие, медаль за 11-е место.
А что еще делать? Ну, тогда, значит, только пенальти. Остается только пенальти.
Золотой гол, кстати, интересная была бы практика. Вот мы это так не обсудили, на самом деле, предложение.
Золотой гол? Да не. Слушай, пенальти в современном футболе, это уже давно не лотерея.
Нет, это не лотерея, это правда. То, что серия пенальти не лотерея, это правда. Хотя в финале... Ну, это, опять же, знаешь, это обсуждение.
Пенальти отдельно тренируют.
Это абсолютно.
У каждого игрока разбирают специально ответственные за это люди. Каждый игроки специально тренируют пенальти, тактику, технику удара. Я когда вот эту серию пенальти смотрел, и подходит Жоржиньо бить последний пенальти, ну, лучше человека для того, чтобы пробить последний пенальти, придумать сложно. Это один из лучших.
Ты очень много не видел игр Челси в этом году.
Это пенальтист, который придумал свою технику, как это делать, понимаешь?
Его техника...
Ты помнишь время, когда он этой техникой, когда он только придумал ее, когда никто еще у нее не перенял эту историю, он прыгает, для тех, кто не знает, он перед тем, как ударить, он делает прыжок, а не шаг, последний вот этот шаг, он его прыгает и бьет, и в этот момент как раз, когда он летит, он выбирает туда, куда он будет бить, и было время, когда он какое-то жуткое количество мячей подряд.
Но потом, вот, кстати, к вопросу о том, что сейчас серия пенальти не лотерея, все сейчас разобрали эту серию, и в этом сезоне, ой, как много очков Челси потерял на этих
пенальти. Учились против этой истории играть, но в итоге вот он выходит, красивая история, он выходит, подходит к мячу своей техникой, бьет четко, гол, Италия в финале, заслуженно, вот и по этому матчу, я считаю, и по совокупности факторов в этом турнире, вот то, как играли итальянцы, они должны были уходить в финал. Второй, значит, матч, давай перед вторым матчем, напоминаю, что у нас конкурс. Разыгрываем нашу кружку, говорит Москва. Не одну кружку, кружек много, зависит от того, сколько будет победителей. Что вы должны сделать, чтобы выиграть эту кружку? Вы должны зайти в наш телеграм-канал «Голевая передача». На него есть ссылка у нас на YouTube. Есть на YouTube в чате, есть на YouTube в описании к видео. Можете просто вбить в поиске в телеграме «Голевая передача». Заходите под последним постом, под анонсом сегодняшнего финала, пишите результат матча. Вы должны угадать. Тот, кто будет подписан на наш канал и угадает, должно совпасть два фактора. Вы должны быть подписаны и вы должны угадать счет. Мы высылаем вам нашу вот такую прекрасную кружку. Еще раз, ссылка на телеграм-канал вот прямо сейчас появилась в нашем чате на YouTube. Второй полуфинал. Я несколько раз повторял, пока смотрел этот матч, сам себя ловил на этой мысли, говорил, что я никогда в жизни бы не мог себе представить, что я буду сидеть и болеть за Данию. Ну, для меня это что-то из фантастические какие-то фильмы и книги, понимаешь, что где я и где Дания. Тем не менее, очень хотелось за них болеть, и согласись, датчане, англичане были лучше, да, но датчане доказали, особенно первый тайм, наверное, целый, что они способны играть, способны давать этой Англии, безусловно, хорошей Англии, бой.
Я бы не сказал, что они что-то доказали, потому что это было, ну, для меня лично, мне было это очевидно и до матча, потому что до этого они играли с той же Бельгией и давали ей боль. Ты вспомни, как они начинали ту игру. Датчане, на мой взгляд, честно говоря, проиграли по одной единственной причине. Я сейчас не про пенальти, это мы уже обсудили, перемывать этому косточек не очень хочется, потому что датчане начали играть от обороны, и я не очень понял, почему. Датчане... очень круто играют в атаку. Мы видели это на этом турнире. Мы видели, даже убирая там каких-то их соперников, да, ну, там, тех же чехов. Да. Хотя по этому турниру, на мой взгляд, чехи очень сильная и крепкая команда. Опять же, возвращаемся в матч против Бельгии. Датчане действительно показали, что они умеют играть в атаку. Они умеют прессинговать соперника, они умеют заставлять себя бояться. А в этом матче почему-то они выбрали другую тактику. Возможно, как раз-таки из-за того же матча против Бельгии, потому что, когда вышел Де Брюйне на поле, датчане проиграли одному футболисту. Но у сборной Англии нет вот этого вот одного человека-волшебника. У них есть очень много очень сильных и крепких футболистов, но вот одного волшебника уровня Де Брюйне у них нет.
А я считаю, поэтому... есть.
Ты сейчас намекаешь на...
Я намекаю на Джека Гриллиша.
Ну, Джек Гриллиш такого влияния на сборную Англии все-таки не имеет.
Во всех матчах практически, в которых он выходил на замену, кроме, кстати, этого, где его обратно заменил в итоге Саутгейт, он выходил как раз и делал...
В этот момент я Саутгейта, по-моему, проклял раз 10, потому что, ну, нельзя так делать, я понимаю прагматичность и так далее, но, господи, это было настолько трусливо, это очень мне не понравилось, но это так.
Ну, было бы, знаешь, мы бы говорили, какой он плохой тренер и какой он физрук, если бы они в итоге из-за этого решения потеряли атакующую мощь, пустили бы гол, и там вот тот же Шмехель бы отбил, знаешь, и 1-1, и датчане проходят дальше.
Настолько по этой игре это было не нужно, это было бы нужно в любой другой как будто бы встрече, но кроме этого. Ну, правда, но англичане были настолько лучше датчан.
Согласен,
они были
да.
действительно настолько лучше, что, кстати, Гриллиш потрясающе провел этот турнир, но вот я не могу его сравнить, понимаешь, в сборной Англии сильнее состав по именам по каждой линии, если мы каждой линии, вот помнишь, как мы с тобой сравнивали, по-моему, с португальцами бельгийцев, да, mm-hmm. просто вот у линии англичан чуть сильнее, поэтому Грилиш не такое большое влияние, как Де Брёйне на сборную Бельгии, не такое ключевое. Грилиш, естественно, безусловно, хорош. Вот. Ну, по финалу, по-моему, все заслуженно, и те, и другие заслужили. Датчане, конечно, это очень красивая, романтичная история, знаешь, вот тот же Голливуд, который мы сегодня упоминали уже не один, не два раза.
Самое обидное, но не было бы никаких вопросов к этим англичанам, если бы... Я настаиваю на симуляции, я тебе так скажу. Я считаю, что не было там никакого контакта. И можно очень много раз говорить, что на большой высокой скорости достаточно небольшого толчка для того, чтобы игрок упал.
Не, но это в пользу
упал.
Бедных, вот эти аргументы про это, небольшие толчки.
Во-первых, не рассказывайте. Ну, то есть, я играл в футбол, я прекрасно понимаю, как оно происходит, когда ты заходишь на большую скорость в штрафную. Это там не было настолько достаточного толчка. Во-вторых, всем, кто хочет мне рассказать про небольшой толчок, которого достаточно, посмотрите вчерашний матч между Бразилией и Аргентиной, который мы обсудим еще вот, там, через минут пять, да. Вот это вот удары по ногам, понимаешь? А здесь удара по ногам не было. Это была симуляция, и это то, за что будут продолжать ругать систему ВАР. Потому что так быть не должно. Я не понимаю, почему судья... Я понимаю, почему с технической точки зрения он не пошел смотреть, но почему ему его коллеги, которые сидят там и смотрят в эти мониторы, не подсказали, что он должен пойти сам посмотреть этот момент, просто споров тогда было бы меньше. Мы бы тогда меньше говорили о Стерлинге,
мы бы говорили о симуляции,
мы бы говорили о судье, который пошел, посмотрел и
принял. Если бы вообще не было этого момента, понимаешь, вот когда произошел этот момент, я тебе клянусь, когда назначили пенальти, вот у меня вообще не было никакой радости, потому что я понимал, что все, этот матч, все, его нет, есть только этот конкретный момент.
Да,
и это вот настолько вот расстроило. Опять же, вот возвращаясь к пенальти, там, не пенальти, я соглашусь с тем, что там не было настолько жесткого контакта, чтобы падать. Контакт там был, но не настолько, да, вот это вот то, что падение на большой скорости. Все знают, как играет Рахим Стерлинг. Все знают, что он будет делать, и все это прекрасно знают.
Главное, все знают, что он симулирует.
Все знают, что
постоянно.
Он симулирует, да. Тут можно оправдывать, не оправдывать... Что угодно. Я в первую очередь виню судей, потому что Стерлинг действовал, как бы это было не ужасно. Я соглашусь в данном случае с Федей, что если бы это была сборная России, никто бы из нас не говорил ничего. В данном случае это не наше. Ну, то есть англичане оправдывают Стерлинга. Очевидно, почему. Так же, как бы и мы оправдывали Артёма Дзюбу, условно.
Наверное, но это...
Но это не важно. Важно, да, другое.
Почему так не ныряет, я не знаю. Тот же самый... Ну давай, окей. Лионель Месси почему так не ныряет?
Да у любого нападающего... Почему так не ныряет нападающего, Лукаку? У любого нападающего в карьере наверняка... И у Лукаку такие моменты в этом сезоне тоже были. У любого нападающего в карьере были такие моменты. Вопрос в том, что здесь полуфинал Евро, а не там рядовой матч Ла Лиги или Серия А, неважно. Подставляй, что
у
нужно.
У тебя идет битва не на жизнь, а на смерть. Команда, которая вот весь этот бэкграунд, который был за датчанами на этом турнире, да? У тебя есть англичане, которые играют на домашнем стадионе весь турнир. Это факт. Это действительно
да,
так.
Конечно.
Они играют весь турнир.
И это влияет.
Дома.
Как бы тут нет теории заговора, но это влияет, конечно.
Ну, нет, без каких-либо теорий заговора. Я не считаю, что там англичан прям тянут в финал, потому что они хозяева.
Но это давление какое-то есть, наверное.
Но я уверен, да, что оно присутствует. И вот при всем при этом, 100 какая-то, говоришь, там, 4-я минута, на какой вот...
104-я
минута. 104-я
минута
матча, дополнительное время, Дания выгрызает весь матч себе вот эти 1-1, и вот просто так в одну секунду рушить любую надежду этой команды на дальнейшее сопротивление. У тебя была вообще мысль, что датчане могут сравнять?
Нет.
После этого был это приговор просто сразу.
Я бы, слушай, опять же, я бы не романтизировал в данном конкретном матче. В данном конкретном матче датчан, ну вот, они, на мой взгляд, они не наиграли на серию пенальти. На дополнительное время, да.
В это уравнение подставляй кого угодно. Вообще, мне не важно, здесь Дания, я не знаю, Италия, Испания, Россия,
Бангладеш.
Без принадлежности.
У меня больше всего вопросов к судьям. Я с тобой абсолютно согласен, очень большой вопрос к судьям. И здесь не играет больше роли убил-не-бил, правило есть правило. Но насколько в данном случае попадает под правило тот контакт, это большой вопрос. Но я тебе так скажу, при всем при этом в Англии, в той же, ну, в ВПЛ, да, Рахиму Стерлингу тысячу раз, он тысячу раз так прыгал. Я вот конкретно по технике вот такое падение Рахима Стерлинга видел каждые выходные. Да. Рахим Стерлинг так падает. Штрафной, не штрафной, каждый выходный. Это уже, там даже, знаешь, есть негласное правило Стерлинга. Если падает Рахим Стерлинг штрафной, пенальти не назначит. Так,
Стерлинг новый Криштиану Роналду в этом смысле.
Даже больше. Слушай, Роналду все-таки как-то от этого всего отодвинулся. А вот Стерлинг движет в этом направлении все больше и больше. Очень обидно, что это произошло именно в этот момент. Но очень обидно, что это перечеркивает реально хорошую игру сборной Англии.
Единственную хорошую игру сборной Англии.
Не соглашусь, но это, опять же, это мы с тобой будем, мне кажется, об этом спорить вечно. Так или иначе, англичане по этой игре заслужили финала. На мой взгляд, датчане на него не наиграли, но очень обидно, что вот в итоге вышло вот так. Футбольная карма в итоге может сработать сегодня.
Я очень надеюсь, что она сегодня сработает, но... Это, на самом деле, такой финал прогнозировали очень многие эксперты еще до начала турнира, поэтому я рад, что финал, знаешь, на самом деле, по вывеске, не Италия-Дания. Финал Евро, Италия-Англия, это такой финал, который мы действительно заслужили, это матч, который соберет намного больше зрителей у экранов, это матч, который соберет намного больше споров вокруг себя, и это всегда на пользу вообще, в принципе, нашей любимой игре. Сейчас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
18:35 в Москве. Сегодня 11 июля. Воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем с вами обсуждать Евро. И сейчас, на самом деле, не только Евро. Напоминаю, что у нас идет конкурс. Вы можете выиграть кружку. Радиостанция «Говорит Москва». Наша брендированная кружка очень красивая. Ну, просто потрясающая. Если бы мы были магазином на диване, вы бы не устояли и купили бы у нас такую кружку. А так у вас есть возможность ее просто выиграть бесплатно. Все, что нужно сделать, это подписаться на наш телеграм-канал «Голевая передача». И под постом с анонсом матча сегодняшнего финала, это пост, там под ним уже достаточно большое количество комментариев, вот туда вы должны быть написать результат сегодняшнего матча. Кто выиграет счет и кто выиграет. Имейте в виду, для всех хитрых, не получится по нескольку раз написать результаты всякие разные, чтобы один какой-нибудь точно оказался выигрышным. Надо я буду засчитывать тогда только первый. Ваш первый комментарий, который вы оставите, буду его только засчитывать. Поэтому схитрить не получится. Ну, давайте по-честному. Мы на всех хватит кружек. Главное, угадайте. Это же всегда интересно проверить вот так свою интуицию. Давай закончим тему с финалом Евро. Прогнозом твоим и моим. Как ты думаешь, твой счет?
Стремно что-то предсказывать в этом финале, потому что боюсь, что кружку бы я не выиграл, потому что очень уж сложно.
Потому что ты за англичан.
Да нет, слушай, даже, понимаешь, я в этом финале не расстроюсь ни победе ни итальянцам, ни англичан, потому что и те заслужили, на мой взгляд. Предчувствие, несмотря на то, что болею за англичан, что как будто бы победят итальянцы. Вот такое вот предчувствие. Думаю, что да, не крупно, 1-0, может быть, 2-1. Вот, а с разницей в один мяч, но предчувствие, что итальянцы, конечно, будут болеть за Англию.
Давай, я, чтобы с тобой не сходиться, я скажу, что 3-1 в пользу Италии. И закончим, наверное, на этом с финалом Евро. Сегодня в 22:00, все ждем очень сильно. Италия, Англия, Уэмбли, Лондон, телеканал «Россия-1». Будем все смотреть вместе этот финал и обсудим его, возможно, даже прямо завтра и обсудим его в программе «Отбой». Немножечко времени на это уделим, да, и обсудим этот прекрасный матч. Что было еще интересного? Сегодня я проводил, как я сказал, эксперимент, значит, над самим собой. Я посмотрел, несмотря на утренний эфир, на наш сегодняшний вечерний, на сегодняшний практически уже ночной Евро, я посмотрел вот действительно ночной матч. Сегодня игрался финал Копа Америка между Аргентиной и Бразилией на стадионе Маракана. Представляете вообще? Ну, это не вывеска, это сказка. Я даже не могу себе представить. Ну, вот какой матч может быть эквивалентен матчу Аргентина-Бразилия? Барселона-Реал? Манчестер-Юнайтед-Ливерпуль?
Динамо-Спартак.
Динамо-Спартак, да. Ну, в Европе я такого матча не назову. Ну, потому что в Европе есть несколько больших матчей, и ни один из них не Аргентина-Бразилия.
Кстати, слушай, а ты заметил, да, действительно, у сборных нет такого принципиального соперничества.
Кроме как настолько. Аргентина-Бразилия. Да. И тут сошлось сразу несколько историй. Красивых, очень красивых историй. Изначально этот турнир должен был проходить в Аргентине. А у Аргентины право проведения этого турнира забрали буквально там за две недели до начала Копа Америка. В итоге он переехал в Бразилию. И матч Аргентина-Бразилия, то есть первый хозяин турнира против нынешнего хозяина турнира на, наверное, самом, ну, одном уж точно известном стадионе в мире, играют друг против друга и выигрывают аргентинцы. Это был не футбол. Для всех, кто не видел, я очень советую вам пересмотреть, вот будет время, прям пересмотреть не просто моменты матча, а весь матч. Потому что это произвело на меня просто колоссальное впечатление. Ни один матч на этом Евро, наверное, за исключением только матча между Францией и Швейцарией, и то не по игре, а по тому результату, который там в итоге был, по всем вот этим поворотам, только этот матч может сравниться с тем, что происходило в финале Копа Америка. Это нереальное рвение и той, и другой команды. Ну и понятное дело, почему, да? То есть Аргентина играла за себя и за Сашку, а именно, на самом деле, за Лионеля Месси.
За Леньку.
Конечно, да. А бразильцы играли у себя дома на Маракане против Аргентины. Бешеное просто рвение выиграть этот мяч. И мяч, и матч, на самом деле.
Ну, кстати, да.
Та жесткость, с которой играли и та, и другая команда, и, главное, судья позволял играть именно в этот жесткий футбол.
Что неожиданно.
Это было ожидаемо, знаешь почему? Потому что уже перед матчем все писали, и бразильцы говорили, что это будет кулачный бой, а мы, бразильцы, знаем толк в кулачных боях, это будет там что-то. Все ждали, что тут будут рвать ноги, вырывать колени и так далее.
Ну, кстати,
так оно и случилось.
Про мяч я тебя, извини, тут немножко прерву. Мне кажется, что тут еще все-таки Лионель Месси свою личную борьбу за мяч. Такой, золотой. Выиграл, потому что, на мой взгляд, ну, опять же, знаешь, у меня вот тоже спор недавно с товарищем был на эту тему по поводу золотого мяча. Mm-hmm. Вообще, что, ну, за что человек должен выигрывать золотой мяч? На мой взгляд, это должен быть футболист, не который должен там больше забил мячей или так далее. Потому что тогда Фабио Каннаваро никогда не должен был выигрывать, не должен выигрывать был золотой мяч. Mm-hmm. А человек, который больше всего влияет на свою команду. Вот таких, на мой взгляд, сейчас в мире человека три. Это Лионель Месси, Кевин Де Брюйн, Н'Голо Канте. И вот благодаря этой победе...
Ну, Забанин с Семеновым очень хорошо повлияли на свою команду.
Да, оговорюсь, положительно повлияет. Чтобы после этого не увольняли главного тренера. А вот Лионель Месси по этому сезону, который вытащил, по факту, этот сезон хоть как-то для Барселоны, потому что этот сезон был мертвейший, откровенно говоря.
Ни в какое сравнение не идет с тем, как он тащил сборную Аргентины,
да,
на этом
и,
турнире.
Да, и вот этот матч, и этот вот турнир против сборной Аргентины, то есть традиционный соперник Криштиану Роналду вообще в этом сезоне, мне кажется, не будем котировать. Н'Голо Канте, к сожалению,
хотя
провалился.
Хотя лучший бомбардир Евро.
Лучший бомбардир Евро, но как бы, а вместе с ним Патрик Шик.
Канте, да, Канте
проиграл.
Канте,
к сожалению,
проиграл
с французами, да, и вот Де Брюйна тоже, в общем-то, с бельгийцами в силу очень многих обстоятельств, но вот не получилось.
А это был такой Лионель Месси, которого, знаешь, все давным-давно хотели видеть в составе сборной Аргентины. У него получалось все на этом турнире. Он лучший игрок турнира. Он победитель турнира, и он лучший бомбардир этого турнира. Мне кажется, здесь сошлось все. У него в каждом матче практически гол, голевая передача. Два гола со штрафных, потрясающих штрафных. Он тащил на себе эту команду, и в какой-то веке команда ему в этом благоволила. А не тянуло его на дно, как, например, в 2014 году вот этот Игуаин, будь он проклят, я как настоящий неаполитанец сейчас заговорил, понимаешь? А в нападении у него был Мартинес из Интера, как его, господи, зовут?
Лаутаро.
Лаутаро, точно. Наконец-то нападающий. Именно не Агуэро, именно Мартинес играл на этом турнире в основе, и это вот этот... Это тот самый нападающий, который нужен был Месси все это время. Ди Мария, который не сломался в самом начале
что,
турнира.
Чудо,
да, он пытался сломаться, он очень хотел сломаться в финале, после того, как забил великолепный гол, но не сломался. В общем, все звезды для Аргентины сошлись, если бы не сейчас. Мы много раз слышали, да, это по отношению к сборной Аргентины, но если бы не сейчас, то никогда. Но при этом против них выступала, наверное, одна из самых сильных сборных Бразилии за последнее время. Неймар в невероятной форме. Этот, господи, игрок Пакета, Я хотел сказать, бывший игрок Милана.
Напоминаешь, да, мне прям...
Это бразилец, который сначала зажег в Европе, потом вдруг испарился. Сейчас он невероятно смотрелся на этом турнире. Одна большущая ошибка. Мне так обидно, что я вам рассказываю, зная абсолютно точно, я уверен в том, что практически никто не смотрел ни одного матча на этом турнире. Потому что по какой-то необъяснимой лично для меня причине в Латинской Америке решили проводить Копа Америка параллельно с чемпионатом Европы. На что они рассчитывали, я не понимаю. Учитывая, что матчи идут в глубокой ночью, там иногда некоторые начинались в 12, а в основном они начинались в 3, в 4, в европейского зрителя они потеряли напрочь. При этом латиноамериканский футбол, даже учитывая, что все латиноамериканские игроки, ну практически все латиноамериканские звезды, так точно, играют в Европе, когда они приезжают к себе на континент, это превращается в что-то феерическое, абсолютно не похожее на то, что мы видим в Европе. Это постоянная атака, это очень жесткая игра, всегда в кость. При этом это вот параллельно с той, с жесткостью, это всегда невероятная элегантность. То, как вчера играли бразильцы, то, как Неймар на грудь принимал, сомбреро перекидывал, обыгрывал по 3-4 аргентинца, в итоге какой-нибудь Отаменди в конце ловил его, ну, просто на хоккейные приемы, понимаешь, там только бортика не хватало, в который он должен был его вмять. Заканчивали матч с гетрами, у аргентинцев классическая их бело-голубая форма, и белые гетры внизу все были в крови насквозь, настолько это была жесткая игра. Жесткости там просто не было предела, при этом там было рвение, там была элегантность, там был настоящий южный латиноамериканский аргентинский гол. Обработка Ди Марии в одно касание, переброска через вратаря. Ты видел этот гол, да? Все, кто вдруг не посмотрел по какой-то причине, я вам очень советую. Ну и что уникально, наверное, это могло произойти только в этом матче. Что самое главное, на самом деле, то, ради чего многие смотрели этот матч, произошло после финального свистка. Вот эти эмоции Лионеля Месси, человека, которого не за что ругать абсолютно в этом футболе, кроме одной вещи, что он не может выиграть титул с Аргентиной.
Теперь смог.
Играл в финале чемпионата мира, играл в двух финалах Копа Америка, не считая этого, да, это был третий, и во всех проигрывал. И все на него, все хейтеры Лионеля Месси апеллировали только к этой истории. Он никакущий в сборной Аргентины. Все. Этот вопрос закрыт. Как мне кажется, и вопрос тем, кто на самом деле величайший футболист в истории футбола. Ну, то есть, за что теперь придираться к Месси? Что он не выиграл чемпионат мира? Ну, подождите, еще суть по его форме в Катаре. Он, во-первых, зажжет, Аргентина будет в ударе. А у Аргентины очень хорошая сборная. Ну и вот эти эмоции, эти слезы, которые он после финального свистка, он буквально упал на колени, разрыдался прямо на поле. А во мне, возможно, говорит, конечно, фанат Лионеля Месси, да, это мой любимый футболист, но ни один любитель футбола мимо такого с каким-то, знаешь, со спокойным выражением лица пройти, я думаю, не сможет. То, как он радовался, то, как он сидел на газоне потом и по телефону разговаривал со своей семьей, показывал детям вот эту медаль. Ну, это невероятная просто история. Действительно, мы уже несколько раз сегодня говорили про кино в футболе, про это сценарий. Вот, да. Это вот было...
Ну, про него и так снимут кино, давай так.
Скорее всего, да. Но... Я удивлен, что... А, нет, уже сняли несколько.
Ибо, кстати, и болельщиков Барселоны, я думаю, можно поздравлять с тем, что Лионель Месси продлит контракт с этой командой, потому что на таком эмоциональном подъеме он сейчас. Это было видно в конце сезона в Барсе, это видно сейчас по Копе Америки. Да. Я уверен на 100%. Вот если бы мы проводили конкурс на то, продлит ли Лионель Месси контракт с Барселоной, вот тут бы кружки выиграли вообще все.
Да, к слову о конкурсе, напоминаю еще раз для тех, кто, возможно, подключился к нам только что. У нас идет конкурс, вы можете выиграть кружки, наши брендированные кружки «Говорит Москва». Чтобы это сделать, вы должны подписаться на наш телеграм-канал «Голевая передача». Ссылка есть в нашем чате на YouTube, у нас в описании к нашему стриму на YouTube. И можно просто вбить в поиск в телеграме «Голевая передача», найдете наш телеграм-канал. Там есть пост, анонс к сегодняшнему финалу Евро. Не пройдете мимо, это пост, под которым больше всего комментариев, как раз попытки угадать счет. Вы должны подписаться на наш телеграм-канал и угадать счет сегодняшнего финала Евро. Победитель получает, сколько бы победителей не было, получают кружку от нас, вот такую прекрасную кружку «Говорит Москва». Давайте пробуйте угадать. В общем, мне безумно жалко. Честно, я встал в 3 ночи, не спав нормально ни вчера, получается, не выспавшись сегодня, но я не пожалел ни секунды, потому что это был реально лучший футбол, который я видел за этот год. Там было все. Знаешь, это такой комплексный бизнес-ланч, в 90 минут. Борьба есть, красивейший гол есть, мировые суперзвезды есть, принципиальное противостояние есть, жесткая борьба есть, грязная игра есть. В общем, для какой бы футбол вы не любили, вы там увидели бы все.
Жорж, к следующему Копу Америка все, будешь со мной смотреть НФЛ, чтобы подготовиться к этому, к этим подъемам в 4 утра.
Безумно, будь готов. Безумно жалко, что вот решили почему-то проводить Копу Америка прям тютелька в тютельку параллельно Евро, даже в финал сыграть в один день. Это решение провальное, я считаю. И, ну, у меня нет данных по рейтингам этого турнира, но я уверен, что в Европе не смотрел никто. И это очень грустно. Теперь вот нам Агностик Карл намекает на то, что надо бы обсудить, конечно, уход Станислава Саламовича Черчесова с поста главного тренера сборной России. Под это дело давайте услышим ваше мнение. Как вы считаете, кто должен тренировать сборную России? И вообще правильно ли сделали, что уволили Черчесова? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Пишите сообщение в наш YouTube-чат на канале «Говорит Москва». Давай сразу прям звонок примем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, хорошо, что уволили, потому что с 2018 года он вообще ничего, по сути, не поменял в футболе. За три года, как было вот это все набрасывание на этого анониста, так и осталось. То есть он никакого игрока нового не подготовил, хотя мог, в принципе, да, какого-то сюрприз вытащить. Так он знал, что будет выступать, мог бы подготовить за это время.
Ну, то есть вы, в принципе, довольны, что его уволили?
Да я не то, что доволен, я счастлив, потому что он, ну, вот скажите, вот он что-то сделал с 2018 года такого, ну, что, новое? Ничего нету.
Если даже и сделал, то позвал некоторых игроков, и он сделал это достаточно поздно.
Ну, Акинфеева, да, он, конечно, не по своей воле поменял, давайте будем об этом тоже говорить. Это у него не было выбора в плане Акинфеева.
Там. Ну а давайте, кто место Черчесова? Кого бы вы хотели видеть?
Ну, это я честно это не знаю, я в тренерах не разбираюсь, но было бы прикольно, и с одной стороны, если бы они Шевченко купили, ну это так, как примирению, первые шаги.
Многие, вот. Хотя очень многие, заметил, да, часто говорят о том, что Андрея Шевченко, но говоря о реалистичных вариантах, мне кажется, что это
Антонио Конте.
Ну, знаешь...
Или Пеп Гвардиола.
Ну, Пеп Гвардиола-то стучится, но его не пускают там другие люди.
Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Дмитрий, это Владимир.
Добрый вечер.
Про Черчесова, да, говорили?
Да.
Ну, я как только его назначили тренером, я сразу сказал, что толку не будет, потому что вот эти его... Ну, собственно говоря, как футболист, как вратарь он был, честно говоря, не лучшего качества. Вот, и, собственно говоря, какие достижения? То, что... У испанцев выиграли в 2018 году, встав всей командой в ворота, и потом Акинфеев отбил вот этот несчастный пенальти, вот и весь выигрыш, а потом с треском проиграли.
Ну, это немало, согласитесь, и не с треском все-таки мы проиграли хорватам, ну, не с треском.
Ну, все равно, тем не менее, проиграли. Вот, поэтому по поводу, не знаю, либо вернуть Слуцкого, а вообще я все время считаю, что надо Валеру Карпина попробовать на сборную, не знаю, конечно. Ну, просто я ему симпатизирую. Вот, Георгий, а можно еще интересные факты с сегодняшнего финала?
Давайте.
Я вот смотрел сегодня передачу там какую-то по телевизору, и вот сказали, что вся остальная Великобритания, кроме Англии, естественно, она будет топить за итальянцев, потому что, говорит, зачем нам эти англичане, которые потом 60 лет будут говорить, как они выиграли Евро в 21-м году?
Конечно, да. Обратите внимание, они в последний раз выигрывали что-то в 66-м, и до сих пор имеют наглость даже спрашивать вопросы об этой победе на пресс-конференциях. Спасибо. Куда ходить? Ну, то есть выше, чем королевы, ничего нету. Она даже этим сегодня покичилась, понимаешь, этой победой в 66-м году. Поэтому это в стиле, конечно, англичан будет. Очень даже, да. А то, что остальная Британия их не любит, ну, это не новость. Это всегда так было. Давай следующий звонок. Очень много звонков. Хочется услышать ваше мнение. Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Я хочу сказать следующее. Пока мы не поменяем всю систему в нашем, не только в футболе, вообще во всем спорте, у нас не будет никаких успехов. Черчесов, конечно, это, может быть, не та фигура, но кого-то сейчас, вот я не знаю, вот честно говоря, вот, предлагают Симака, предлагают Слуцкого, предлагают Непомнящего, предлагают Бердыева. Да. Ну, я не знаю, вот эти люди, я очень уважаю Симака, это, считаю, вообще великолепнейший человек и тренер, он себя показал на внутреннем российском чемпионате блистательно, но как только начинается Лига Чемпионов, мы видим, что там вообще пока ничего даже близко нет.
Есть но такой момент, да.
Опять-таки хочу сказать, что пока мы не поменяем систему не только в футболе, но и вообще не произведем революцию во всем нашем футболе, в спорте, результатов не будет. Вы посмотрите, у нас провал в баскетболе, в гандболе, в волейболе, ну где угодно. У нас только, по-моему, фигурное катание осталось и синхронное плавание. И вот еще сегодня утром я слушал, как вы передавали, что победу одержали КамАЗ-Дакар.
Да, был
ну, а где же, а где же остальное? Скажите, пожалуйста, а остальное где? Потому что система абсолютно не соответствует тому, чтобы действительно развивался бы спорт. Вот он абсолютно не соответствует.
Понятно.
Ну, система это, да, спасибо, такая вещь, которую, конечно, это должно быть время, чтобы ее менять. У нас, к сожалению, так уж сложилось, что уже, давайте даже другие сейчас виды спорта не зацеплять, а даже в российском футболе этого времени никому давать не будут. К сожалению. Вот так вот сложилось.
Будем надеяться, что система будет меняться, но просто сейчас же тренер... Кто-то должен тренировать кто-то
должен команду? Играть, да. Скоро вот интересно, мира. Да, узнать, кто, по вашему мнению, это
здравствуйте.
Быть.
Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, по поводу тренера нужно идти все-таки даже от игры. То есть, в принципе, с нашими игроками результат сильно лучше, чем вот сейчас мы показали. Мы все равно не добьемся.
Да.
Ну, хотя бы не будет обиды за команду, если команда будет играть в атакующий футбол. Вот кто из... И, наверное, все-таки это должен быть российский тренер, потому что, ну, просто времени не хватит сейчас зарубежному подготовить команду. Вот кто из действующих тренеров вот мог бы поставить такой атакующий футбол вот с теми футболистами, которые есть? Ну, мне кажется, Карпин, например, или Слуцкий могли бы.
Ну,
Слуцкий не пойдет, у него Рубин, а Карпин из Ростова вполне
может. Да Карпин тоже уже отказался. Многие говорят о Карпине, я тоже очень хотел бы.
Ему же не предлагали.
У Карпина есть одна большая проблема. У Валерия Георгиевича есть одна большая проблема, которую все упускают из вида. У Карпина все команды абсолютно по одинаковому сценарию идут. Они первые полгода играют потрясающе, никто не знает, что с ними делать. Вторые полгода они проваливаются, Ростов оказывается вне Еврокубков и даже вне восьмерки, как было это в этом году. Карпин – шикарный мотиватор. Карпин...
Давайте еще по-честному. Карпин чего-нибудь выиграл?
Но при этом Карпин, да, ничего тренер. Не... Верх Карпина — это второе место Спартаком. Я очень уважаю и очень хотел бы посмотреть на Валерия Георгиевича
всем
сборной России.
Всем нравится Карпин, потому что, во-первых, он был очень хорошим футболистом, это еще мягко говоря, да, а во-вторых, он просто харизматичный мужик.
Он абсолютно, это абсолютно противоположность Черчесову, он при этом, что забавно,
не,
что, один,
сказал,
что один, что другой очень жесткие,
да,
вообще не люди.
Да, он не совсем противоположность, но он, Черчесов тоже харизматик, ну согласитесь, просто по-своему.
Не притягивающий.
Его харизма просто уже надоела всем, он немножечко отвернул всех от себя. А Карпин тоже на это способен, и еще как.
Но вообще есть, слушай, я...
Спроси у болельщиков Спартака,
конечно,
называют.
Ну, слушай, я бы сказал так, вообще есть один специалист, и вот мы с тобой обсуждали это имя, который умеет играть в атакующий футбол. Который умеет играть в атакующий футбол, который знает этих футболистов, его зовут Михаил Галактионов. Да, он
тренер молодежной
сборной России, который до этого тренировал другие юниорские сборные России. Он знает, как играть в сборный футбол. Он знает, как стать атакующую игру. Да, он не покажет результата 100%. И да, он вполне вероятно не вышел бы. Потому что просто сейчас нет тот набор футболистов. Ну, давай уж будем честны. Это правда, у нас не самый сильный набор футболистов. Но он знает, как эту молодежь ставить. Если ему дадут время. Если бы да кабы, но опять же, мы все понимаем, Галактионов может это сделать.
Галактионов знает молодежь.
Он знает молодежь, они знают его, они с ним росли. Опять же, мы возьмем ту же сборную Дании.
Он знаком РФС, он что тоже немаловажно.
И он, опять же, он всю жизнь в сборном футболе. То есть он знает, как это работает. Юльман, который тренирует сборную Дании, тренировал этих ребят 10 лет назад, когда они еще были детьми, которые сейчас играют в сборной Дании. Это не говорит о том, конечно, тут разные системы, и тут абсолютно немножко разные примеры, но при всем при этом, если дать Галактионову возможность со своими пацанами, вот прям пацанами, попробовать, почему нет? Что мы теряем? Мы выйдем на чемпионат мира, мы претендуем на чемпионство там,
не,
я не знаю.
Слушай,
мне
это,
кажется, нет.
Это, конечно, ну нет. Выход на чемпионат мира – это очень важно.
Я не считаю, что сейчас это... Если сборная России не выйдет на чемпионат мира, это будет провал в глазах общественности, но не в глазах тех людей, которые понимают реальную силу сборной России. Я
проблема
вот так сказал.
В том, что в любом случае, и с Галактионовым у руля, и со Слуцким, и с Карпином, и с Левом, и с Гвардиолой.
Да, сборная России не поменяется.
Сборная России, у сборной России остаются прежние шансы выйти и не выйти на чемпионат мира. Понимаете, проблема сохраняется. Но мне кажется, достаточно вообще в принципе на этой неделе обсуждалась эта история. Подождем назначения. Я уверен, что в ближайшее время эта история решится, учитывая, что как скоро будут матчи. Напоминаю, что у нас идет конкурс, связанный с сегодняшним финалом Евро. Вы можете выиграть нашу кружку, говорит Москва. Все, что вам нужно сделать, это зайти в телеграм-канал «Голевая передача», подписаться на него и под постом с анонсом сегодняшнего финала оставить ваш прогноз на матч. Счет и кто выиграет. Те, кто угадают, получат нашу прекрасную кружку. Ну, без шуток, прекрасную. Очень интересное лето у нас получилось с футбольной точки зрения. И турниры нам добавили интересных историй. И Россия, сборная России, сборный тренер сборной России. Ну, это просто великолепие. В чистом виде все эти споры. Я очень надеюсь, что будет у нас российский тренер, что мы выйдем на чемпионат мира. Ну, и, конечно же, там порвем всех, кроме Аргентины, в финале. Потому что я уже сказал, что Лионель Месси должен закрыть вот этот последний крестик в своем бинго, поднять уже золотую богиню над своей головой, и все будет хорошо. Ну, что-то мы как-то рано начали закидывать удочки, да, к чемпионату мира. Смотрим сегодня финал, болеем за ту команду, которая вам больше симпатична. Ни на что намекать не буду, но Рим — прекрасный город. Меня зовут Георгий Бабаян.
Дмитрий Хамидуллин, всем спасибо.
Счастливо.